Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. Столица России, в Москве, 19 часов 6 минут. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радиостанция «Говорит Москва». Самая лучшая радиостанция Москвы и, наверное, вообще, в принципе, всей России. Итоги. Мы подводим итоги. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Как обычно, друзья, я подготовил целый список основных событий, которые происходили на этой неделе. Но перед тем, как я приступлю, собственно, именно к этому самому списку, хочу напомнить сразу наши телефоны, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Итак, телефон нашего прямого эфира плюс 7-495-48-94-8. Можете потом присылать еще и свои смски по номеру телефона 8-925-48-94-8. Телефон нашей студии, вы поняли, да, 7-3-7-3-94-8. Но мне кажется, можно даже и не говорить вам про наши номера, потому что вы их знаете. Еще ничего не началось, уже звонки висят. Итак, друзья, основные события, которые разворачиваются на этой неделе. Ну, главная новость уже которую неделю подряд – это коронавирус, все, что связано с коронавирусом в Москве, в России и за ее пределами. Но, тем не менее, есть и другие новости, давайте я вам немножечко про них расскажу и напомню. Ну, начнем все-таки с коронавируса. В Москве оформили почти 3 миллиона электронных пропусков, при этом там 900 с лишним тысяч пропусков на следующий день были аннулированы, ввели пропускную систему, о которой очень долго говорили в понедельник, сразу же после введения этой системы возникли проблемы с въездом-выездом в Москву, но на самом деле уже к концу дня эта проблема была решена. На эту тему мы с вами обязательно сегодня поговорим. Алексей Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в 3 раза. Но знаете, я когда увидел эту новость, не заметить ее было невозможно, но при этом я вам скажу так, что Алексей Кудрин известен тем, что он достаточно часто делает такие, знаете, резкие заявления и какие-то страшные прогнозы, которые далеко не всегда сбываются. Но на эту тему тоже с вами будем разговаривать, поговорим, посмотрим, кто из вас уже остался, может быть, без работы, а может быть, наоборот, кто умудрился даже еще и трудоустроиться в такое трудное время. Путин и Трамп, президенты двух заинтересованных стран, поддержали сделку ОПЕК плюс. То есть эта история разворачивалась еще на позапрошлой неделе, на этой неделе было развитие, и все-таки стороны все, которые участвовали в переговорах, договорились, и эта сделка начнет работать с начала мая и включает в себя строго определенное количество добытого сырья для предложения на рынке. Уже в начале недели Минпромторг заявил о достаточном количестве антисептиков в аптеках. Тема антисептиков, тема защитных масок – это просто вечная история. В последние дни, вот уже как минимум несколько недель, да, все время появляется информация, что то достаточное количество масок и антисептиков в аптеках, что налажено производство. Потом идут новости, что на самом деле все равно ничего не хватает. Потом нам наши слушатели, то есть вы звоните и рассказываете, что маски найти нельзя. Параллельно с этим мы слышим заявления разных министров о том, что в России налажено производство там 1,5-2 миллионов масок там в сутки, что упростили процедуру сертификации, поэтому сейчас как раз с ними никаких проблем не будет, но при этом они почему-то не появляются. И вот очередное заявление Минпромторга, о котором я только что сказал. Несмотря на все принимаемые меры, уже в середине недели было заявлено, что больницы работают на пределе возможностей. Я имею в виду московские больницы. Это было заявление Анастасии Владимировны Раковой, заместителя мэра Москвы. Я еще на прошлой неделе, вы помните, в прошлом эфире мы с вами на эту тему тоже говорили. Я тогда даже попросил Анастасию Ракову нас так не пугать. И в эфире своей телевизионной программы я тоже об этом говорил и тоже попросил не пугать, потому что нам все время говорили о том, что на самом деле мы еще не дошли даже к пику. по количеству заболевших, и при этом мы вдруг услышали заявление Анастасии Раковой о том, что скорые помощи и больницы работают на пределе. А параллельно с ней министр здравоохранения сделал заявление тоже достаточно тревожное, министр здравоохранения России, о том, что у нас не хватает, может не хватить аппаратов для искусственной вентиляции легких. Но будем разбираться с этой темой и с вами на эту тему тоже поговорим. Навстречу положению с эпидемией пошли и в такой, казалось бы, консервативной сфере, как церковь. Наконец принято решение об удаленных службах, о проведении религиозных ритуалов и обычаев без присутствия верующих. Тоже тема, которая уже много дней обсуждается. Были заявления и представителей РПЦ, было мнение просто людей, верующих и неверующих, и вот, наконец, все-таки пришли к общему знаменателю, и слава богу. Четверть компаний намерены снизить зарплаты сотрудникам. Очень интересная тема, ну да, действительно, есть такая информация, звоните мне, рассказывайте, может быть, кто-то из вас уже, на самом деле, напрямую столкнулся с такой проблемой. На этой неделе представители крупных карточкам для малоимущих слоев населения. Но при этом я сразу скажу так, что в нашем эфире звучали, собственно, и заявления тех людей, которые выступали с таким предложением, в том числе и депутаты Государственной Думы, и они сразу говорили, начинали с чего? Они говорили о том, что, друзья, не надо думать, что это те самые продуктовые карточки, которые были в нашей стране там, во времена Советского Союза, в сложный промежуток времени, допустим, в конце 80-х, там, начало 90-х в качестве примера приводили именно этот временной отрезок. Это совершенно другая история, и проводились параллели с Соединенными Штатами, где подобные, ну, карточки есть, подобные программы есть, да. Давайте обсудим тоже, обменяемся мнениями, что вы об этом думаете. Следующая новость. В России зафиксировали оживление малого бизнеса после двух недель изоляции. На самом деле, знаете, очень хорошая новость. Меня она не удивила. Я, на самом деле, был уверен, что с малым бизнесом ничего не произойдет, несмотря на то, что представители малого бизнеса на протяжении тоже нескольких недель, вот ровно с того самого момента, как стали действовать режимы самоизоляции и для некоторых товарищей карантина, несмотря на то, что они вот жаловались все это время, я был уверен, что с ними все будет хорошо. Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп в своем репертуаре, он объясняет, зачем он это сделал, он считает, что эта организация, скажем так, немножечко пыталась самоустраниться в тот самый момент, когда нужно было, как говорится, броситься на амбразуру. И вот задает вопрос, за что мы им платим, и сам себе отвечает, видимо, ни за что, и поэтому платить больше не будем. В некоторых регионах страны начал дешеветь бензин. Отличная новость. Я когда ее увидел, знаете, прям обрадовался. Потом вчитался и понял, что на самом деле обрадовался очень рано, потому что ни Москвы, ни Московской области в этом списке нет. А в тех регионах, где действительно бензин подешевел, он подешевел всего на считанное количество копеек. Поэтому заголовок громкий, по факту новость не очень. На этой неделе приняли решение о переносе Парада Победы и решили перенести празднование даты окончания Второй мировой войны на другую дату. Это инициатива депутатов Государственной Думы. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно позвоните, поговорим, потому что у меня есть свое мнение, да, и хочу просто понять, насколько я с вами нахожусь, насколько мы с вами единомышленники, скажем так. Станцию метро Пражская могут переименовать в станцию Конева. Я видел версию станцию Маршала Конева. К этому подтолкнули известные недавние события в столице Чехии. И напомню для тех, кто не в курсе, они взяли и снесли под шумок, когда только началась вся эта история с коронавирусом, снесли памятник маршалу Коневу. И сделали это подлинно. Значит, Аэрофлот, эта новость уже сегодняшнего дня, заявил, что до августа прекращает продажу билетов за границу. Ну, я не удивлен, на самом деле, потому что, ну да, мы можем долго с вами обсуждать и пытаться выяснить, как говорится, когда может закончиться вот эта вот вся история с коронавирусом, но Совершенно очевидно, что даже если она и закончится, ну пусть там в конце мая там, или же в начале июня, мир уже будет совсем другой. И я уверен, что очень многие страны, куда многие из нас привыкли ездить, эти многие страны как-то ужесточат, мне кажется. Они ужесточат обязательно какие-то правила въезда. Вот увидите. Вот что-то мне подсказывает, что будет именно так. Так, что еще у нас? И еще одно событие, значит, очень тревожное с одной стороны, с другой стороны, ну вроде бы и ничего. Почему ничего, тоже попробую объяснить, если хватит времени. В Чернобыле пожары, в Чернобыльской зоне. На самом деле пожары идут там уже которую неделю, при этом власти Украины буквально несколько дней назад сделали заявление о том, что вроде бы как все там удалось потушить, остались маленькие какие-то там очаги, но при этом все начало гореть снова, и вот уже в Киеве я видел фотографии, в Киеве все в дыму, при этом есть заявление губернатора Брянской области о том, что у нас как раз все нормально, никаких проблем, ни дыма, ничего, но тем не менее, конечно, информация тревожная, но сразу, чтобы, как говорится, не сеять панику, расскажу, что даже если там действительно все будет гореть до того самого четвертого энергоблока, да вообще до любого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции пожар не доберется, я там работал, видел, и леса там рядом нет. Он там есть везде кругом, но непосредственно те пространства, где стоят энергоблоки, и, ну, все объекты ЧС, на самом деле леса там нет, поэтому он туда не доберется. Да, друзья, и еще такая новость у меня, вот знаете, по закону подлости, как говорится, если бутерброд падает, то обязательно на масло. У меня буквально за 15 минут до нашего с вами эфира начались огромнейшие совершенно проблемы с интернетом, поэтому будем надеяться, что все-таки пока мы с вами работаем, у нас все будет хорошо. Но, тем не менее, да, имейте в виду, что если вдруг что-то там произойдет и меня выбросит из эфира, то на подстраховке Анастасия Аношко где-то совершенно далеко-далеко от меня на другом конце Москвы.
Сразу вторгнусь чуть-чуть.
Вот и Настя, да.
Я на самом деле рядом. На самом деле у нас ведь сегодняшний гость... заявленные уже в линии.
Обязательно, прекрасно, да. И это был десерт. Друзья, значит, да, у нас сегодня с вами гость, он уже действительно у нас на линии, это Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы. У нас очень много к нему вопросов, и если позволит время, то и у вас появится возможность тоже задать некоторые вопросы Алексею. Алексей, мы вас приветствуем, добрый вечер.
Да, Ром, добрый вечер, рад слышать.
Добрый вечер, спасибо за то, что нашел возможность с нами пообщаться. Сразу, ну, наверное, сразу перейдем к вопросам, да, Алексей, скажи мне, пожалуйста, как у нас на самом деле вот с торговлей в Москве в связи с коронавирусом? Много нарушений, много ли магазинов, объектов торговли работает и какие перспективы?
Значит, ну, давайте в целом по ситуации. Для начала, для наших слушателей, всего у нас сейчас функционирует почти 18 тысяч магазинов. Это как сетевых, это так и не сетевых. Скажу, что это исключительно только магазины продовольственные. Все остальные магазины по указу мэра, соответственно, прекратили свою деятельность и пока не работают. Соответственно, у нас таких магазинов, ну, если общая масса, то это 68 тысяч, ну, соответственно, порядка 50 тысяч у нас закрыто. Те продовольственные магазины, которые остались функционировать, ну, кстати говоря, говорю сразу, Ром, те, которые не продовольственные, соответственно, они функционируют, но только на доставку. То есть они работают дистанционно. Это и различные сетевые магазины, это, кстати говоря, интернет-магазины, которые ежедневно доставляют огромное количество посылок или товаров нашим горожанам. Если говорить о продовольственных, ну, собственно говоря, тем много на эту тему. Просто сразу бы хотел оговориться, что, понятно, очень в тяжелом таком режиме работают сейчас врачи, не менее в простом режиме функционирует торговля, потому что каждый день у нас работает 300 тысяч человек. Это и продавцы, и кассиры, и грузчики, и водители. Ну и, собственно говоря, конечно же, мы предприняли максимальные меры безопасности. Понятно, что есть предписание Роспотребнадзора о наличии масок запасных и дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп. Обязательно должна быть нанесена разметка на полу для того, чтобы люди не толпились. Ну и, собственно говоря, в общем-то, логистика никак не страдает. Понятно, что месяц назад, ну там почти месяц назад, был такой всплеск спроса на разные группы товаров, начиная от там бакалеи, на консервную продукцию, на масло подсолнечное. В общем-то, вы метали полки, наверное, помните.
Условная гречка, да.
Да, условная гречка. Гречка, макароны, рис, тушенка, рыбные консервы. Ну и, в общем-то, я должен сказать, что с благодарностью к торговле в адрес вот всех руководителей, их подчиненных, в общем-то, справились активно, хотя тоже были все перегружены, не рассчитывали на такой там, иногда по каким-то позициям у нас был десятикратный спрос, рост спроса на отдельные группы товаров. В общем-то, работали в усиленном режиме, но справились с этим. И сейчас торговля работает стабильно. Но при этом...
Алексей! Да. Я вот просто вот обязан задать этот вопрос, да. Что у нас происходит с этими масками защитными, с этими антисептиками? Действительно какая-то противоречивая информация все время. То появляется, то исчезает, то вышли на какие-то там пиковые показатели производства, но все равно ничего нет.
Ну смотри, значит, если говорить про торговлю, я, к сожалению, про аптеки немножко не моя сфера, да. Я понимаю, что у нас в основном маски и какие-то дезинфицирующие средства продаются в аптеках. Магазины маски уже давно не продают, хотя продают антисептики, продают в том числе перчатки резиновые. Значит, ты говорил о том, как, собственно говоря, все докладывают о том, как хорошо у нас все отлажено, налажено, но, к примеру, мы действительно развернули несколько производств, которые есть в Москве в том числе. Они производят приличное количество масок, и мы в сетях торговые, но это для, в основном, посетителей, не посетителей, точнее, для продавцов, отпускаем около 150 тысяч масок ежедневно. Это для кассиров.
То есть вот эти вот продавцы во всех этих магазинах, куда мы приходим за продуктами, они все в масках и в перчатках, это ваша линия, да, получается, ваша программа?
Ну, условно говоря, мы их, ну, как, мы не бесплатно снабжаем, конечно, что они приобретают, но...
Это понятно, да.
Да, да.
Ага,
вот,
хорошо.
Что касается свободной продажи, они есть в аптеках. Единственное, что аптеки, конечно, не всегда тоже успевают справляться с таким... повышенным спросом, просто когда привозят дешевые маски, соответственно, их достаточно быстро разбирают. В том числе и про запас, на всякий случай, пусть будет там, дам соседям, друзьям, родственникам.
Да, это правда, да. Да. Ровно сам точно так же и поступил, да. Купил вместо определенного количества там в два раза больше. Такой вопрос, почему цены растут на некоторые продукты? Вот зашел в магазин просто и не поверил собственным глазам, сколько стоят лимоны. А про имбирь вообще молчу. А можно каким-то образом вообще там, я не знаю, как-то договориться там со всеми этими людьми, чтобы они так сильно не поднимали цены?
Смотри, с точки зрения контроля, у нас есть 52 товара, так сказать, первой необходимости, которые мы мониторим. Причем этот мониторинг у нас начался еще в 2014 году. Ну, понятно, группа товаров несколько расширилась, и мы в постоянном ежедневном формате смотрим эти 52 позиции по росту цен. Если говорить вот на эти 52 позиции, то там роста практически никакого и нет. Ну, есть некие сезонные колебания на, допустим, овощную и фруктовую группу товаров. Но то, что произошло, то, о чем ты говоришь, к примеру, с чесноком, имбирем и лимонами, значит, ну, действительно, где-то на вторую неделю изоляции пресса выкинула такую рекомендацию, что для профилактики именно вот эти три компонента активно помогают в борьбе с коронавирусом или, ну, даже не в борьбе, а с профилактикой. Ну и, конечно, у нас имбирь сразу вырос 4 раза, лимонов 2 раза, несколько вырос чеснок, но на сегодняшний день, вот даже сейчас я смотрю картинки, такие смешные у меня тут лежат, коллеги подготовили, в разных соцсетях было, что имбирный рынок рухнул, биржи в панике. картель производителя имбиря настаивает на новой сделке, а ВОЗ выступает гарантом нового соглашения. Значит, цена на имбирь сейчас вернулась, скажем так, на свой прежний уровень. Имбиря в стране хватает, никаких проблем нет. В опте цена где-то около 400 рублей. Ну, соответственно, в продаже в магазинах у всех по-разному, но доходит там 700, 800, 900 рублей. Хотя еще вот буквально я тут вижу, у меня фотография есть, перечеркнутая цена был 1980, стал 980. Что касается лимонов, действительно мы попали в некую ситуацию, когда лимоны турецкие уже перестали поставляться. У них сезон кончился.
Потому что границы, да, закрылись?
Нет, как лимоны иногда растут, иногда не растут.
Сезон.
У нас в Советском Союзе тогда арбузы были только тогда, когда были арбузы. И клубника была исключительно тогда, когда был сезон. А сейчас, конечно же, уже производство готово поставлять круглый год все это, и логистика тоже по всему миру работает достаточно организованно. Ну вот лимоны сейчас пошли уже аргентинские. Поэтому мы рассчитываем, что цена все-таки на лимоны будет более стабильной. Но, к сожалению, ни имбирь, ни лимоны мы не включали в список, так сказать, вот этих вот первоочередных товаров повышенного спроса. И на них, ну, по большому счету, мы их не мониторим. Да, это вот есть какие-то сезонные такие всплески. Но здесь был больше, опять же, ажиотаж, раскачанный средствами массовой информации.
Понятно.
Проблем не видим. Значит, по тем группам товаров просто сразу тоже говорюсь, где мы видим всплеск. Mm-hmm. Если мы, причем сейчас уже, наверное, чуть больше месяца работаем в режиме селектора со всеми торговыми сетями, с Минпромторгом, с Минсельхозом, с производителями из разных регионов, сразу видим по всей линии поставки, если где-то идет попытка спекулятивного завышения цены, тут же срабатывает ФАС, тут же срабатывает прокуратура, коллеги реагируют, ну и, в общем-то, мне кажется, что пока вот эта работа отлажена, каких-либо проблем мы не видим.
А почему именно 52 позиции, а не 54 или 55?
У нас был список всегда из где-то 38, просто сейчас туда добавили еще как раз-таки вот антисептики, маски, перчатки. Это, условно говоря, то, что мы отслеживаем товары первой необходимости. Понятно, что этот список, он такой, знаешь, больше для... Он, ну, как-то законодательно не утвержден, да, то есть это тот список, по которому мы отслеживаем рост цен. Понятно, что в каждой группе есть еще свои определенные развилки. Да, если мы даже говорим про ту же самую гречку, гречка там есть там 50 видов. Есть одна фасовка, есть другая, есть один производитель, другой производитель. Ну и, собственно говоря, по цене она тоже может значительно различаться.
Угу. Вот пришло сообщение от нашего слушателя СЛД в Телеграме. Имбирь уже подешевел 500 рублей за килограмм в Перекрестке. Ну, прекрасно. У меня такой вопрос. А почему мы не открываем какие-нибудь там, я не знаю, непродовольственные магазины? И при этом я вот понять не могу. Вроде бы как, вот если мы про строительные магазины, да, потому что очень много, многие же люди уехали на дачу, да, соответственно, чем они там занимаются? Кто-то там забор чинит, кто-то там колодцем занимается, кто-то решил там ремонт там за своей дачки, да, там провести. Соответственно, нужны стройматериалы, рынки закрыты, эти магазины тоже закрыты. Но при этом, вот я по собственному опыту получил, не далее как позавчера, если я не ошибаюсь, я могу даже сейчас посмотреть, сообщение на почту от Леруа Мерлен, что они опять открылись. Обе работают только на выдачу заказов, которые ты сделал онлайн, и Петрович работает на выдачу заказов, которые сделал онлайн. А почему мы не открываем эти магазины? Может быть, имеет смысл их открыть, но при этом жестко требовать от руководства этих магазинов, чтобы запускали порционно людей?
Ну, смотри, в любом случае, все вот эти меры, которые сейчас введены и еще вводятся, соответственно, направлены на то, чтобы максимально ограничить количество контактов и, собственно говоря, ограничить распространение инфекции.
Это я понимаю.
Да, здесь, если мы что-то открываем, то сразу идет определенный наплыв покупателей. Мы тогда столкнулись буквально в первые дни, как раз-таки ты привел пример с Леруа Мерлен, когда они открылись, и они действительно ограничили по 50 человек, запускали внутрь, но при этом люди толпились перед входом, не соблюдая то самое социальное дистанцирование. Быстро коллеги отреагировали, буквально там в считанные часы нанесли ленточки на улице, на асфальт, ну и людей немножко распределили, поставили сотрудников. Но при этом, скажем так, администрировать это по всем магазинам, это крайне сложно. Поэтому даже само передвижение, то есть стимул выхода человека там, условно говоря, за одним, за другим, за третьим, почему не работают театры, почему не работают кинотеатры, почему не работают рестораны, да. Но то есть все-таки самое опасное при распространении инфекции – это выход на улицу, большое количество контактов. Да, и поэтому
Алексей, мы сейчас...
стараемся максимально держать.
Да, я вынужден сейчас этот самый прерваться. Мы уходим на новости, вернемся буквально через несколько минут и продолжим. Еще 3-4 вопроса.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер, друзья. Продолжаем работать в прямом эфире. Беседуем с Алексеем Немирюком. Это руководитель департамента торговли и услуг Москвы. Он согласился сегодня дать нам интервью. Спасибо ему большое. Алексей, ты здесь? Я тебя слушаю. Слышишь нас? Алло, алло.
Да, Ром, конечно,
да. Слышу. Вот смотри, несколько сообщений. Я быстренько прочитаю сообщения, которые присылают наши слушатели. Значит, сообщение. Почему бы волонтерам при входе в общественные места или магазины не проверять народ на предмет повышенной температуры, как это было в Китае? Следующее. Известно, что вирус от кашля больного может висеть в воздухе некоторое время. Может быть, в магазинах имеет смысл поставить увлажнители? Еще один вопрос. А еще покупатели трогают руками продукцию и корзинки. Может быть, при входе установить автоматические санитайзеры или хотя бы влажные антибактериальные салфетки выдавать? Предлагаю ввести, Ольга из Красногорска пишет, нам предлагаю ввести в утренние часы в магазинах только для пенсионеров. Это их обезопасит. Они все равно просыпаются с 8, ну, рано просыпаются, имеется в виду, ну, где-то с 8 до 10 утра. И хорошо бы продавать товары, лекарства, хлеб, молоко через окно, как делают дежурные аптеки ночью. Покупатели на улице меньше будут заражаться друг от друга. Ну, вот такие вот вопросы. Да, может быть, действительно там волонтеров привлечь, чтобы температуру замеряли на входе в магазин? Как считаешь?
Ну, мне кажется, волонтерам можно найти более подходящее занятие. Тем более у нас достаточно большой волонтерский корпус. Он работает каждый день и много оказывает помощи. Дело в том, что температуру... Ну, в разных, кстати говоря, магазинах по-разному. Где-то замеряют, где-то нет. Коллеги в большинстве случаев поставили, в том числе, и санитайзеры.
Это правда, да. Я вот хожу за продуктами, да. Там и тележки специальные, ребята, там, ну, да, работники, да, магазина, то протирают.
То есть, вот, в принципе, сюда, конечно, каждому температуру тяжело, наверное, будет померить. Ну и, собственно говоря, развернуть человека обратно, коль уж он пришел за бутылкой воды, но тоже непросто. Тем более, что не факт, что у него там именно ковидная инфекция, а не какая-то иная. Поэтому, ну, давайте так, магазины, безусловно, следуют тем правилам, которые установлены Роспотребнадзором, всем рекомендациям. Кто-то там их дополняет, делает чуть больше, чем необходимо, кто-то соблюдает вот строго по инструкции, но насчет измерения температуры такой вариации не было, не прорабатывали.
А как вот идея по поводу утренних часов выделить их исключительно для пенсионеров?
Ну, вы знаете, тут тоже такая история. Если вы перед работой решили зайти в магазин, чтобы оперативно купить детям, а вас не пустят, потому что они только для пенсионеров. Ну, вообще, честно говоря...
Это да, но с другой стороны, если мы будем знать, что утром идут пенсионеры, то мы постараемся приехать в магазин в какие-то там, я не знаю, другие интервалы временные.
Ну да, если это позволяет возможность. С другой стороны, опять же, Ром, прошу прощения, есть указ, по которому лица старше 65 лет должны находиться дома, и вообще им рекомендовано не выходить. Поэтому тут опять же призывать их. Мы, собственно говоря, поэтому и свернули в свое время ярмарки выходного дня, точнее, мы даже не начали особо проводить. Там был пробный период перед началом как раз-таки введения режима ограничения для того, чтобы могли люди, ну, запастись определенными продуктовыми группами товаров. Вот. А здесь работают, во-первых, и соцработники, и есть целая, тоже, опять же, большая команда курьеров. Их по Москве порядка 60 тысяч, которые развозят около 1 миллиона различных доставок и посылок в день. Вот. Ну, наверное, как-то так.
А вот по курьерам как раз, действительно, их стало, вот сейчас это просто там профессия одна из основных на самом деле. Это люди, которые там действительно там работают в поте лица. А кто-то контролирует их работу и кто-то там, я не знаю, отслеживает на самом деле, а болеют эти люди или не болеют эти люди. Есть какие-то требования к ним, чтобы они осуществляли, допустим, доставку всех товаров бесконтактно как-то?
Нет, безусловно. Слушай, конечно же, ну, во-первых, это не просто там какие-то люди, это целая ассоциация есть. И туда входит большое количество компаний, а с учетом того, что в последнее время, ну, в принципе, даже в последнее время, да, это мы не говорим сейчас, вот, начиная с где-то с марта месяца, когда стала более широко распространяться инфекция, интернет-торговля, интернет-доставки, они, ну, доставки имеется в виду товаров, приобретенных через интернет, они росли очень хорошими темпами. Даже говоря о продовольственных всех товарах, собственно говоря, есть, конечно, лидеры на этом рынке, у которых там было 7-8 тысяч доставок. Но да, даже они сейчас среди себя уже такая у них серьезная конкуренция. К примеру, одна из крупнейших сетей ввела этот формат и уже увеличила, но только в своей сети, доставку до 11 тысяч доставок в сутки. Вот, поэтому всех курьеров, соответственно, проверяют в обязательном формате на температуру. Ну, это, собственно говоря, как и всех работников торговли в целом, и кассиров, и продавцов, и грузчиков. То есть это обязательный формат, это возвращаясь к тем требованиям, которые они должны соблюдать. Ну, а волонтеры, опять же, это курьеры, и волонтеры в том числе, которые тоже работают и помогают приобретать лицам старшего поколения продукты, организовывать, скажем так, различные или, там, курьерские услуги. У них есть маски, они ими снабжаются, у них есть перчатки, санитайзеры. То есть, в принципе, они достаточно неплохо экипированы.
Вот пришло сообщение, Игорь нам в телеграм-канале, значит, пишет: логистика есть, доставка есть, а как нам быть с автозапчастями и автосервисами для обслуживания, в том числе и курьерского транспорта? Имеется в виду, они же закрыты, по крайней мере, пока. Есть информация, что, может быть, будет принято решение их открыть, там, шиномонтаж, мойка, автосервис, автомастерские. Есть какая-то конкретика на эту тему?
Ну, пока еще вот ближайшие две недели, наверное, конкретики особо не будет. Значит, единственное, что они открыты для коммерческого транспорта, ну, служебного и коммерческого, назовем так. Uh-huh. В любом случае, все компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, службы различные экстренные, там, скорая помощь, пожарная, они все обслуживают свои автомобили, здесь никаких вопросов нет.
Такой вопрос тоже по магазинам. Вот смотри, вот приходит человек, допустим, в магазин и понимает, что в этом магазине, ну да, нарисованы вот эти вот линии там на полу, да, чтобы люди соблюдали вот эту дистанцию социальную, но при этом никто ничего не делает. И столпотворение или на кассе, или же там к какому-то прилавку, или к месту выдачи там этого самого товара. Что может сделать человек непосредственно? Он может потребовать, чтобы старшие там смены или руководство этого магазина там вывело всех и оставило определенное количество минимальное людей только в помещении. Вообще, вот что может сделать человек в этой ситуации?
Ну, во-первых, не может, а обязан на самом деле, потому что как раз-таки вот часть штрафов, которые мы выписываем, ну, их достаточно приличное уже количество, это именно на предприятия торговли, которые не обеспечивают условия социального дистанцирования. Сюда входит не просто там наклеить наклейки, да, и там пускать
нарисовать звуковую, полосочки,
звуковую, да, рекламу и обеспечить стенды специальные информационные и показывать там на экранах, что соблюдайте, пожалуйста, там 1.5-2 метра, но и, собственно говоря, организация работы внутри, за что мы их достаточно жестко штрафуем. Поэтому любой покупатель, который пришел, если он видит, что ситуация там ненормальная, никто не соблюдает, соответственно, обязан обратиться к администратору зала и сказать: ребят, вот здесь вот совсем плохая история. По большому счету, он даже, Ром, скажу больше, даже может вызвать полицию для того, чтобы пресечь эти факты. Ну, причем он
вот
может...
Это, и... Вот да, вот я ровно про это и спрашивал. То есть человек может позвонить просто в полицию и сказать, что в этом магазине происходит вот то-то и то-то. И тогда приедет полиция, и они будут уже штрафовать этот магазин. Вот это уже понятно, да. Потому что администратор, он может сказать администратору, тот, конечно, скажет, да, мы сейчас наведем порядок, и, как говорится, на этом дело все будет закончено.
Но при понятно. Этом... Полиция штрафует людей как на улице, так и в помещениях, но в помещениях, допустим, еще штрафуют департамент торговли и штрафуют в том числе, ну, там есть наделены таким правом, это сотрудники префектуры прав города. А на улице, опять же, в дополнение к полиции, может штрафовать и ОАТИ на сегодняшний день.
Да, теперь понятно. Вот Денис пишет, шиномонтаж на соседней улице работает вовсю. Денис, если вы сейчас нам дадите адрес этого шиномонтажа, боюсь, что он закроется и закроется, наверное, навсегда. Так, есть слой пенсионеров от 55 до 65 лет, они тоже в группе риска, но не на карантине. Им можно ходить в магазин, но они могут заразиться от молодежи. В Красногорске есть такой магазин с продажей с 8 до 9. Охранник отсеивает, сейчас много магазинов, молодежь пойдет в другой, если очень надо. В основном все отсыпаются. Но это вот та же самая Ольга, которая писала нам по поводу утренних часов, которые она считает надо выделить для покупок пенсионерам. Алексей, очень много вопросов, и даже на самом деле люди просто испугались, да, когда услышали заявление, что крематории Москвы могут выдержать любую нагрузку. Это что имелось в виду?
Ром, ну это на самом деле хайпанули коллеги из одного из агентств, когда... Не знаю, где они это вычитали. Какая-то была, видимо, на той неделе новость, что якобы в соседнем регионе отказались, ну, крематории, их крематории отказались принимать тело там, жителя другого региона. Да, ну, в частности, была Москва упомянута. И был вопрос, а что, в чем проблема, почему, собственно говоря, что, не справляетесь? Я говорю, да нет, говорю, мне такие факты, к сожалению, неизвестны. Ну и прокомментировал, что действительно все налажено, никаких вопросов у нас не возникает, поэтому, ну это чисто-чисто такая была какая-то новость.
Понятно, да, просто, да, не надо...
Из разряда хайпануть.
Я понял, да. А по поводу пожилых людей, вот весь упор на снабжение их продовольствием, ну есть же одинокие, да, весь упор делается на социальные службы, на волонтеров, или же есть еще какие-то механизмы?
Ну, во-первых, службы доставки работают стабильно. Если вам нужно заказать, к примеру, продукты, в любом случае, практически у всех сетей эта услуга бесплатна, и они готовы вам все это привезти. Заказываете, и вам привозят там воду, какую-то, ну, тяжелые, скажем так, или габаритную упаковку. Вот. Да. Есть волонтеры, есть курьеры. Есть, на крайний случай, там и соседи, родственники, поэтому, по крайней мере, таких жалоб каких-то у нас не было, что у кого-то прям такие серьезные сложности. Но волонтерская служба у нас работает ежедневно порядка тоже 5000 волонтеров, которые помогают, в том числе и продукты приобрести, и какие-то получить там необходимые или бумаги оформить, либо еще что-то сделать, ну, принести. То есть тут вопросов нет.
Угу. Вот пришли сообщения, тут Денис нам присылает все-таки адрес этого самого шиномонтажа. Денис, вам что там, плохо сделали балансировку, да? Не любите вы их, чувствую я, да. Адрес называть не буду, да. Но следующее сообщение, да, Владислав Эдуардович нам присылает, что в Москве полно работающих моек, шиномонтажей, видимо, полиции что-то мешает их увидеть. Мешает что-то увидеть, да? Они же не должны работать, насколько я понимаю, они работают. Недоработка?
Ну, давай еще раз, на самом деле, на карандаш сейчас возьму, проверим. Сейчас просто...
Хорошо, есть звонок у нас. Да. Есть у нас звонок, да. Вы в эфире, добрый вечер, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотел по коронавирусу высказаться. В Мытищах ситуация, вот напротив педагогический университет, и каждый вечер люди в футбол играют. В том числе дети бегают по беговой дорожке.
Да, понятно, спасибо. Алексей, кстати, вот такой вопрос. Очень многие говорят, что Может быть, действительно, там, каким-то образом открыть какие-то парки, чтобы человек там мог просто прогуляться, подышать там воздухом. У нас это все закрыто. И спортивные площадки закрыты, все закрыто. Есть вообще какая-то надежда, что это решение может быть пересмотрено? И вообще, что готовится? Вот последние новости, которые, ну, последняя информация, которая у меня есть, что готовятся там очередные какие-то заявления от нашего мэра. Может быть, по секрету что-то такое расскажете, но?
Ну, возвращаясь вот к Мытищам и стадиону, еще раз напомню всем, что ключевой момент, собственно говоря, почему закрыли парки, почему закрыли детские площадки, почему закрыли спортивные площадки во дворах. Значит, дело в том, что никто никогда не сможет отследить, да, то есть если человек даже болеющий коронавирусом, но при этом бессимптомно, но он просто является носителем. Такие люди есть, там, занимался спортом, потом пришли туда дети, дети обычно там все потрогав, тянут руки в рот, ну и, соответственно, никто никогда не отследит распространение. С этой проблемой столкнулись, ну, многие страны. И ключевая позиция была изначально мэра Москвы, что нужно максимально сдерживать распространение для того, чтобы не допустить той эпидемиологической ситуации, которую мы наблюдаем, к сожалению, в других странах, и то, что там происходит, что не успевают спасать людей из-за того, что просто не хватает элементарно коек, не хватает ИВЛов, не хватает коек с кислородом. И это огромная проблема. Поэтому, конечно, там, я надеюсь, сейчас руководство там этично слышит, они закроют этот стадион. Ну, а мы с вами прекрасно помним, как только погода наладилась, у нас во все зоны отдыха вывалили шашлычники, великолепное настроение, первая неделя каникулярная такая, и все решили быстро там с друг другом пообщаться, побрататься, ну и, собственно говоря, у полиции было много работы. Именно поэтому закрыли. Никогда вы никому не объясните, если парк открыт только для бегающих, ну, там потом и гуляющие, и медленно бегающие, это будет очень сложно, и в любом случае задача не будет выполняться.
Я где-то несколько недель назад видел такое смешное видео, по-моему, это была Германия или Британия, значит, люди гуляют по парку, при этом, значит, один впереди идущий останавливается, у него развязался шнурок, останавливаются все дисциплинированно на расстоянии 2-3 метров, и такая цепочка людей в лесу, значит, один завязывает шнурок, остальные стоят. Но у нас вряд ли, да, пройдет такая штука. У нас еще звонок, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый.
Слушайте, ну вот по поводу моек и шиномонтажей, ну, я вам...
Так, зацепило, я смотрю, у меня вот здесь просто вал адресов, что, да, моек и шиномонтажей.
Что мешает их видеть? Мешают их видеть деньги. Угу. Ну, потому что иного способа, когда на моих глазах чуть ли не каждый день проезжают сотрудники полиции мимо работающей мойки и шиномонтажа, иного способа не увидеть я не вижу. Это очередная кормушка для коррупционной составляющей, которая у нас присутствует.
Может быть, спасибо. Да, Алексей? Вот такое мнение у нас.
Тут не совсем соглашусь. Коллеги, действительно, наверное, надо просто обратить внимание. Я сейчас поставлю задачу контролирующим службам проверить. И мойки шиномонтажи. Просто полиция, чтобы вы понимали, сейчас работает в очень усиленном режиме. Мониторя, скажем так, территории, вот, ну, где люди могут собираться, проводя как разъяснительную работу, так опять же и штрафуя тех недобросовестных граждан, которые подписали режим самоизоляции, будучи уже зараженными, да, то есть выявляется человек, он заражен, у него есть две опции: если он бессимптомно протекает болезнь, он подписывает согласие о том, что он готов находиться дома. При этом, если он нарушает, собственно говоря, эти условия, то он, ну, в большинстве случаев штрафуется и отправляется уже на принудительную обсервацию. И вот полиция в том числе занимается тем, что старается следить, и отслеживать вот таких вот недобросовестных граждан, и, в общем-то, соблюдая или там стимулируя людей соблюдать вот это социальное дистанцирование, Рома, о том, о чем ты сказал, как в Германии, да, чтобы все не толпились, не собирались на детских площадках, не собирались там на каких-то спортивных площадках, в скверах, и у них ну, правда, вот защита сотрудников полиции, у них очень много работы сейчас. Работает каждый день, выходит на смену 13 тысяч человек, которые следят за тем, чтобы мы с вами вели себя, скажем так, согласно установленным требованиям и правилам.
Следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Меня Сергей зовут, у меня три вопроса, от простого к сложному, я, наверное, перечислю, а потом хотелось бы услышать ответ.
Сергей, давайте один, наверное, потому что еще звонки здесь, да, просто можем не успеть, да.
Я являюсь субъектом малого бизнеса города Москвы. У меня 70 сотрудников. Транспортная компания возит строительные материалы, стройки закрыты. Как мне сейчас держать мою компанию, платить зарплаты? Я не хочу увольнять людей. Они у меня все хорошие сотрудники, все с Московской области, все местные, у всех семьи, у всех кредиты. Я не могу сейчас не платежи, потому что даже те заказы, которые я выполнил, стройки закрыли, никто ничего не платит. А увольнять – единственный выход. Как быть?
Вопрос понятен.
Да, Рома, значит, ситуация, ну, я думаю, надо просто чуть внимательно следить за прессой. У нас принято уже 3 пакета адресной конкретной помощи для предпринимателей. Ну, это, правда, речь идет о московских предпринимателях, к сожалению, не знаю, там вот эта транспортная компания, она московская или нет. Значит, во-первых, ну, не только помощь адресной предпринимателям, но и помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, ну, скажем так, потерял работу. Помимо транспортных компаний, напомню, что у нас сейчас практически не работают рестораны полностью, да, и там такая же история. Ну, а помощь будет оказываться, скажем так, во-первых, по уплате налогов, которые перенесены теперь все на конец года, все городские, ну, там, где находится, во-первых, есть четкий перечень сфер, которым дается возможность получить льготы по аренде городского имущества. Если имущество коммерческое, то, соответственно, опять же, владельцу имущества делается специальная скидка по налогам и арендным платежам для того, чтобы они могли сделать, опять же, более мягкими условия по аренде для своих арендаторов. Ну и Б, то, о чем вот буквально недавно, уже вот в эту среду, по-моему, было принято решение, что город субсидирует процентную ставку по кредитам на 6%, которые были получены до 15 апреля. Ну и, собственно говоря, это полностью субсидирует ставку для МСП. И субсидирует, и будет субсидировать ставку по тем кредитам, которые будут взяты. Ром, я сейчас на секунду из эфира выйду. Один момент.
Да. Да. Ну, друзья, вот я пока зачитаю ваше сообщение, да, зачитаю ваше сообщение. А почему у нас в Германии спорт даже приветствуется правительством? Для этого ведь не надо идти на площадки, они у нас тоже закрыты. Есть мнение, что парки нужно отдать для прогулок пенсионерам, только для пожилых, при соблюдении социальной дистанции. Валентин пишет: а, пойду погуляю, ну вас вашим вирусом, пугайте дальше пенсионеров. Валентин, здоровья вам, идите погуляйте. Так, дальше. Опять Денис: а если у меня колеса пробиты или резину сменить, куда ехать, допустим, сам не умею? Да, Денис, проблема. А у меня вопрос: а где вы пробили колеса, значит, куда-то выезжали? Если выезжали, значит, чем-то занимаетесь, оформили пропуск. Ну, не знаю, слушайте, но если у вас есть машина, наверное, сможете все-таки запаску поставить. Ну, так, без дураков. Тем более, видите, шиномонтаж-то возле вашего дома работает. Так, пакеты приняты, только министр Решетников не смог получить кредит, который ему должны были дать по закону. Так, дальше. Владислав Эдуардович: кто ответит за коллапс 15 числа? Собянин за глупое бездарное указание? Начальник полиции города за бездарную организацию? Или сейчас всем тяжело, но проблемы бизнеса не касаются никого? Штрафы все, а должностные лица у нас неприкасаемые. Владислав Эдуардович, действительно, вот это столпотворение, которое мы с вами видели там на входе в метро, это да, это действительно полное безобразие. Но при этом, ну давайте так вот, по-честному. Во-первых, это был первый день после ввода пропусков. Правильно? Правильно. А сейчас вы мне скажете, что могли бы предугадать, просчитать там всю эту историю. Да, наверное, могли бы, да. Но с другой стороны, на протяжении больше даже там чем неделя, ну дней 10 в метро такого наплыва людей не было, Владислав Эдуардович. И почему-то вдруг в первый день, когда ввели пропуска, огромное количество людей посчитало своим долгом куда-то выехать. А почему? Что такое? Почему? Что случилось? Все дни никто в метро не заходил, если заходило, то считанное количество людей, а тут вдруг вот такая вот история случилась. И как можно было это просчитать? Давайте, друзья, мы сейчас прервемся, вернемся буквально через несколько минут и продолжим наш разговор.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Это радиостанция «Говорит Москва». Можете звонить по телефону 7373-948, код Москвы 495. Присылайте свои сообщения в наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Можете присылать смски. Вот я вижу ваши смски, да. Чтобы исключить дефицит масок, пишет нам 5845. Их можно продавать с ограничениями по индивидуальным QR-кодам, раздав их по примеру пропусков. Но этот вопрос мы сейчас переадресуем Алексею Немеряку, руководителю департамента торговли и услуг города Москвы. Он с нами на связи, и еще немножечко мы его помучаем, мы скажем ему потом спасибо, и дальше я буду уже работать и общаться один с вами. Алексей, ну вот действительно, может быть вот так вот, QR-код есть, оп, человек пришел, получил маски, и все довольны. Алло, алло. Алексей, не слышу Алексея. Алексея не слышу. Ну, что-то у нас пропал Алексей, да. Ну, давайте тогда мы возьмем ваш звонок, а пока наш звукорежиссер восстановит связь с Алексеем Немеряком. Добрый вечер, слушаю вас. Слушаю вас внимательно, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, Роман Георгиевич. И Анастасия Эдуардовна, ваша помощница. Меня очень интересует вопрос насчет... насчет бензина и электричества, так, ну я сейчас немножечко добавлю. Выходит так, что и такое рассказали, но до чего красиво, чуть я был, не попал, сами знаете куда, как говорится, замахнулись на рубль, а уменьшили на копейку, понимаете?
Меня об этом говорил.
Беспокоит. И еще, Роман Георгиевич, когда это было, дизельное топливо стало дороже, чем бензин. У меня прям слов нету. Хочется прямо сказать, но я не собираюсь с вами, как говорится, ссориться с вашей хорошей программой, которую я люблю и уважаю. И еще раз меня интересует такое дело. Значит, в Китае идет по 50 копеек. Нам по 5 рублей с лишним. Это что, привет Чубайсу, что ли, понимаете? Вот в таком духе, в таком разрезе. Спасибо. Я бы хотел немножечко получить ответ на этот вопрос. Спасибо.
Хорошо, спасибо, да. Алексей, вопрос слышали? Да. Пожалуйста, можете отвечать, да. И по поводу раздачи масок по QR-кодам.
Но, к сожалению, Ром, я вышел из эфира, не слышал вопрос. Можно повторить, если не сложно, коротко?
Ну, тут длинный, на самом деле, был большой вопрос, да, ну, по поводу того, что бензин подешевел там на какую-то смешную сумму, там на несколько копеек, это раз, потом почему-то у нас солярка стала стоить дороже, чем бензин, это два, но это, наверное, все-таки вопрос не к вам, да. И вот сообщение, которое мы получили, смс-сообщение, чтобы исключить дефицит масок, их можно продавать с ограничениями по индивидуальным QR-кодам, раздав их, по примеру, пропусков. Вот такая идея.
Ну, насчет, вот, кстати говоря, масок не знаю, каким образом, для кого продавать, там, как определить эти группы людей, кому больше надо, кому меньше. Ну, коллеги, давайте так, все-таки рыночная экономика, вводить нормированную систему по продаже масок, наверное, не совсем корректно. То, что касается бензина, ну, да, действительно, новость была, что бензин подешевел, где-то его стали, ну, объемы продаж, скажем так, снизились. Может быть, значительно. Солярка, опять же, сезонный рост цен, вызванность начала посевной, в общем-то, он всегда там есть. Опять же, в рамках тех колебаний, которые, ну, в общем-то, наверное, каждый год случаются.
Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, говорите.
Алло, Роман Георгиевич, добрый вечер. Вопрос, к сожалению, не по настоящей теме, я не успел дозвониться вам до, так сказать, перерыва. По поводу шиномонтажа. Что за странные люди задают вам такие вопросы? Ну, если мне разрешили ездить на работу, на машине, причем руководство решило ездить на работу только тем, кто ездит на машине, чтобы не толкаться в толкучке в транспорте. Если у меня в багажнике лежит докатка, то как я могу ездить на ней, если проколол колесо? Естественно, нужен
если
шиномонтаж.
Докатка, да, если ездит,
ну, если ездит, разрешили ездить, значит, обслуга этой езды должна быть.
Это ну же, вот видите, я сразу начал подозревать, понятно, что вообще. Вот этот шиномонтаж, на который Денис нам жаловался, что-то не то сделал с его колесами. Хорошо, спасибо большое. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте.
Да, знаете, Владислав. По поводу коллапса 15 числа, вы знаете, я сейчас за 5 минут
прочитал
примерное количество пассажиров на один... на одну станцию.
А я вот тут вижу, да, я вот тут вижу, да, 11,5 тысяч человек на каждую станцию, да.
Да, мне хватило 5 минут, чтобы понять, что при организации тотальной проверки будет коллапс такой, что мало не покажется. 5 минут мне хватило. У нас, вы считаете, что мы глупые, или у нас не владеют математикой наши должностные лица? Или они так сильно заняты, что они не могут просчитать собственное решение?
Ну хорошо, Владислав, я свое мнение уже сказал, да, когда Алексей выходил на минуточку из эфира. Ну сейчас послушаем, что нам Алексей скажет. Суть вопроса в следующем, Алексей, да. Почему никто не просчитал, что может случиться, когда мы выдали такое огромное количество пропусков людям?
Ну здесь, наверное, все-таки вопрос не с точки зрения просчета каждого пассажира на каждой станции, чтобы проверить QR-код. Да, то есть там ситуация была, наверное, из-за не совсем четкой координации совместных усилий. И понятно, что после того, как уже были даны команды, в общем-то, все наладилось. Поддерживаю позицию, что вот, опять же, пример Германии, когда, если есть там 1,5-2 метра, то люди останавливаются, не толкаются, не толпятся, пытаясь кого-то обойти, обогнать, пролезть, как, к сожалению, это бывает. Ну и понятно, что вот там и вчера, и сегодня мы уже таких проблем в принципе не видим. Да, действительно, был эффект вот этого первого дня. Никто, наверное, заранее не мог предполагать, что проверка там выборочно, не выборочно приведет к такой ситуации.
Да, спасибо. Алексей, еще пару звонков и перестанем мучить. Хорошо? Еще звонок, да. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте вопрос Алексею Немирюку, пожалуйста.
У меня такой вопрос вашему гостю. Скажите, пожалуйста, закрыты магазины, строительные хозяйства, там все закрыты. Как там быть? Туалета все в обратную квартиру, вода не работает, лампочки не горят, пульты не работают. Как быть?
Это у вас сразу все вот так испортилось, да?
Вот, представьте, да, соседа началось, к нам пришло. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста...
Да.
Мы живем по, какая бы, вроде бы, законопослушная страна. Было издано указ 762-р от правительства Российской Федерации, где было четко указано, что, что должно продаваться, что нет. Значит, там было указано, что все товары, которые первой необходимости из списка 23 номинования там, вот, имеют право продавать. Имеют право продавать эти товары, магазины, там, условно говоря, хозяйственные, строительные. И примечание было написано, что если эти магазины торгуют товарами первой необходимости, вот, то они имеют право продавать и другие товары.
Давайте покороче. Все, вопрос, в принципе, мы поняли, да. Давайте дадим возможность Алексею ответить. Да, Алексей, слушаем вас.
Ну, смотрите, значит.
Ну, вот человеку понимаю, не что... повезло, у него сразу все. И вода, и свет, и электричество, все исчезло, все сломалось, да.
Для этого работают, во-первых, магазины доставки, пожалуйста. Вы можете через интернет, по-моему, сейчас можно заказать, ну, я уж не знаю, что, и лампочки можно заказать, и какие-то электроприборы, если вдруг все резко выгорело, перегорело, там и чайник, и телевизор, и так далее. При этом, как мы сказали, Леруа Мерлен работает, и там весь этот ассортимент есть, и в том числе они работают по интернет-доставке, поэтому можно купить все, что угодно.
Да, согласен, да. Еще, еще звонок, пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас, говорите.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. И вот вы знаете, правительство Москвы обещало ввести именные карты в метро до мая где-то в среднем. У них был такой проект, я не знаю, как он сейчас заморозился. Так вот, если бы ввели именные карты, то их можно было бы привязать к QR-коду, и те карты тройка, которые не привязаны к нему, они бы просто в метро не работали, и прекратить продажу новых карт. Вот, то есть, только продавать только по QR-коду, привязывать их к личности. Это нужно для того, чтобы если я вот потерял проездной, вы уже не можете его восстановить, да, не можете заблокировать карту. И плюс вы не будете проверять, полицейский не будет этим заниматься в таком порядке, как вот это было. Ну, то же самое с машинами, тоже все номера можно ввести в камеры. Как вы думаете, вот этот сейчас карантин, мне кажется, может привести к развитию информатизации общества, то есть...
Спасибо вам, да,
автоматически, да. Да, автоматически.
Фонтанируйте идеями, да, спасибо, спасибо. Ну, Алексей, хорошо, как идеи, нравятся?
Хорошие, по-моему, да. В целом неплохие, да, идеи, хорошо. Давайте рассмотрим.
Спасибо, Алексей, спасибо за то, что нашел время и пришел к нам в эфир. Да, почаще надо это делать, если возможно. Да,
да, очень, с удовольствием.
Очень интересно, очень злободневно. Да, спасибо большое, это... Спасибо. Это был Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы. Отвечал на ваши вопросы, которые вы задавали, позвонив к нам в студию, и, собственно, вопрос, который вы присылали нам в телеграм-канале. Ну что, друзья, продолжаем. Читаю, значит, полностью согласна про тройку. Эльза пишет нам в телеграм-канале. Роман Георгиевич, хочу работать в вашей команде. Как можно стать частью вашей команды? Александр Ставкин. Александр... Как-нибудь потом, ладно, да. Значит, а табачки кому помешали? Там ведь не было скопления людей, в сетевых нет такого выбора сигарет, пишет 3730. Ну, слушайте, в сетевых нет такого выбора сигарет, ну, а какие сигареты, интересно, вы курите, которых нет? Мне просто интересно. Следующий звонок, давайте, я остался здесь один, пообщаемся с вами на темы, которые вас интересуют. Слушаю вас внимательно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Можно поговорить с депутатом Московской городской думы Балаяном?
Депутат? Я не знаю такого депутата, который Балаян. Есть Бабаян. Да, Балаян, не знаю.
Извините.
Ну давайте, давайте только коротко, пожалуйста, да.
Слушаю очень вас. Коротко. Дело в том, что весь западный округ больных, онкоурологических, из первого диспансера, в котором там они все время обслуживались, и он приспособлен для этого, перевели в Боткинскую, но это только формально. На самом деле этот участок находится на физкультурном проезд дом 6. Я думаю, вы знаете, это поликлиника бывшая 58. Это здание не приспособлено для онкологических больных, там не весь спектр услуг медицинских есть, и на 8 тысяч человек онкоурологических западного, это весь западный диспансеризированный воздух туда должен ездить, один врач работает. То есть сделали совершенно, я вас прошу сделать запрос по этому вопросу. И
хорошо, я понял. Спасибо, да, попробую разобраться, что там происходит. Спасибо. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Вот, знаете, меня вот волнует один вопрос. Давайте. Вот сегодня появилась новость, что Мишустин подписал документы, приказ, что вот будет выплачиваться безработным, которые с 1 марта потеряли работу, 12-130 детям там по 3000 рублей. Вот. Дело в том, что неизвестно, когда все это будет, потому что дочь, например, потеряла работу, ну, фирма свернула просто свою деятельность, 3 апреля она уволена.
Алло, алло.
Вот, слышите меня, да?
Да, к сожалению, сорвался у нас звонок. Алло. Алло. Алло, алло. К сожалению, звонок у нас сорвался, но я понял, да. По некоторым выплатам люди получат и в конце мая, по некоторым выплатам, некоторые выплаты люди получат только в июне месяце, не раньше. Так, Так. Когда Собянин будет выступать? Я точно не знаю, когда Собянин будет выступать и будет ли он выступать вообще. Я знаю, что готовятся определенные решения, и эти решения в ближайшее время будут обнародованы, опубликованы. Слушаем вас, добрый вечер. Человек на вопрос, какие сигареты вы курите, прислал армянские. Ну да, в сетевых магазинах, наверное, армянских сигарет нет. Да, проблема. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Да, Михаил. У меня вот такой вопрос. Давайте. Где-то до Нового года сильно оптимизировали инфекционные больницы. Там сокращали койки, еще чего-то с криками «Ура!». А теперь это все восстанавливают. И вот у меня такой вопрос. Что было дешевле? Подремонтировать те койки, которые были, и, так сказать, сейчас их использовать? Или же это вся вот...
Хороший вопрос, все понятно, да. Это вопрос не новый, да. Попробую вам объяснить ситуацию. Значит, смотрите, то количество больниц, про которые вы говорите. Ну, во-первых, не все больницы закрывали так, чтобы с концами. Это раз. Некоторые больницы просто приводили в порядок. Были больницы, которые были закрыты, но вместо них были построены другие больницы, более современные, более новые. Теперь, что касается общего количества коек. Значит, смотрите, на этот же вопрос уже неоднократно, собственно, отвечали. В первую очередь Анастасия Ракова, которая занимается этими вопросами в Москве напрямую и отвечает за это. Вот в обычное мирное время ведь ведется статистика, какое количество коек действительно было занято. И слово оптимизация, оно и подразумевает, что если, допустим, у нас есть 100 коек, а обычно показывает практика, жизнь показывает, что заняты, допустим, 40 коек, 60 коек абсолютно не нужны. Поэтому, простите, поэтому было, собственно, и принято решение об оптимизации. То, что случилось сейчас с коронавирусом, не мог кто мог знать о том, что эта напасть может случиться? Никто абсолютно. Мы столкнулись с этим точно так же, как с этим столкнулся весь мир. И сейчас мы принимаем решение по ходу. И на мой взгляд, ну, по крайней мере, у меня нет такой информации, чтобы кто-то заболел, но человека некуда было повезти. Что мы, может быть, слышали о том, что заболевшего не нашлось места в какой-то больнице? Нет. Мы по ходу принимаем еще и решение, но не мы, когда я говорю мы, я имею в виду российское государство, нас с вами в том числе. Но власти, хорошо, скажем так, власти принимают решение перепрофилировать те или иные больницы под нужды людей, которые вот заболели коронавирусом. Это нормальная практика абсолютно. Другое дело, что не надо допускать ситуации, когда люди с другими заболеваниями оказываются, как говорится, в ситуации, что они там во вторую, в третью, в четвертую очередь, а иногда может эта очередь до них вообще в принципе не дойти. Но над этим тоже работают. И пока у меня такой информации нет, что человек обратился с какой-то болезнью куда-то, его привезли в какую-то больницу, но им никто там не занимается, потому что все задействованы, и врачи, и медицинский персонал исключительно теми, кто заболел коронавирусом. Следующий звонок, слушаем вас. Алло, добрый вечер.
Здравия всем. Роман Георгиевич, разрешите спросить, слушаю. Вдруг вы владеете сведениями, сколько заболевших и умерших являлись вегетарианцами, ну или по-другому сказать, сколько мясоедов, как бы вот... Интересный таких сведений вопрос. Есть, где-то нет?
Я вот не встречал такой подборки, да. Скажите, а вы вот задаете этот вопрос для чего? То есть вы подозреваете, что вегетарианцы или наоборот, те, которые едят мясо, заболевают чаще? Или как?
У меня подозрение кто и там желание собрать риска? Как можно больше косвенных каких-то сведений, вот.
Я понял. Нет, к сожалению, у меня такой информации нет, но очень интересно. Но я думаю, что этой информации, наверное, нет ни у кого. Было бы странно, если бы человек, который заболел, его привезли, допустим, там в больницу какую-то, и помимо там всех необходимых сведений, собирали бы у него еще и сведения на тему того, вегетарианец он или же не вегетарианец. Понятно, да, читаю сообщение, Абдул-Хамид. Сначала оптимизировали, сократили врачей, а теперь возводят в авральном порядке. Это нормально? До Собянина, наверное, идиоты были. Абдул-Хамид, я уже ответил на этот вопрос. Можете меня переслушать, да, потом у нас на сайте, и сразу все поймете. Так, у кого-нибудь есть знакомые, которые заболели коронавирусом? У меня лично нет, пишет Дмитрий Дмитрий. Дмитрий, ну мне кажется, что это уже даже не смешно на самом деле. Вот эта мода на этот вот глупый на самом деле вопрос, а есть ли у вас кто-то из знакомых, кто заболел? Мне кажется, мода уже прошла на это, на все. Я вам скажу так, да, у меня есть знакомые, которые заболели. Да, у меня есть коллеги, которые даже скончались. И не только у меня. А вы все еще ищете? Ну, ищите дальше. Следующий вопрос. Добрый вечер. Вот, кстати, алло. Да, простите, ради бога, да, да. Вот, кстати, по поводу предыдущего звонка. В Москве скоро откроется в новом качестве Федеральный центр мозга и нейротехнологии. Своей столовой там пока нет, вот эта вот проблема есть. Питание пациентов организует мэрия. Это вот по поводу того, что мы задействуем новые площади или площади каких-либо других там больниц под, собственно, нужды пациентов с коронавирусом. Слушаю вас, говорите, да.
Здравствуйте, наконец-то до вас дозвонилась. Первый вопрос мой разрешен насчет магазинов. Второй, благодарность огромная за то, что вы приглашаете ветеранов. Я сегодня услышала голос своего сослуживца Куропаткова Евгения Петровича. Я так рада, что он жив, здоров и в полной памяти. Большое вам за это спасибо. Ну, вы прям вернули меня в юность свою.
Спасибо большое. Спасибо, дай бог вам здоровья. Спасибо большое. Действительно, у нас удивительный совершенно проект Дианы Берлин, и мы все время рассказываем в каждой из этих программ про человека, про ветерана. Он сам рассказывает о каких-то там моментах, которые, значит, ему пришлось пережить во время Великой Отечественной войны. Удивительная совершенно вещь. Вот знаете, я поймал себя на мысли, что когда я слушаю этих людей, я никогда в жизни не сказал, что это ветераны Великой Отечественной войны. То есть это люди такого, знаете, уже совсем-совсем серьезного возраста. Все такие бодрые, боевые, абсолютно все помнят, в абсолютно, как говорится, ну просто вот я не знаю, абсолютно адекватно воспринимают все, что происходит. Удивительные, конечно, люди. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас, говорите.
Роман,
пожалуйста.
Георгиевич, у меня короткий, да, вопрос, слушаю. Если можете, да, ответить. Скажите, пожалуйста, соцкарты уже привязаны к получению спецпропусков или нет еще? Потому что Собянин обещал рассмотреть этот вопрос на уровне стрелок
и троек.
Вот.
Ну вот я вам говорю, что у меня есть информация, да, что вот в ближайшее время появится еще, скажем так, одна инициатива московских властей. Вот она будет касаться ровно этого самого вопроса. Ну давайте все-таки, чтобы я никого не обманывал, давайте все-таки дождемся. Да, дождемся, осталось ждать совсем немного. Сообщение 5801. Роман, что делать одинокой матери с дочерью 14 лет на бирже труда с января 2020 года? Пособие 1500, повышение у ребенка 300 рублей пособие. Искать работу, есть дети, не дают, и они не принимают. Но это тяжелая жизненная ситуация, конечно. Но с января месяца находитесь на учете, состоите на учете на бирже, да, труда, с января месяца. Не знаю, что вам сказать, тяжело, понимаю. Почему вы игнорируете просьбы по Карпову в связи с нехваткой кадров? Пишет мне Арзамас-16. Какие просьбы по Карпову? Карпов у нас не работает. Уважаемый Арзамас-16, Карпов работает с Собчак и, по-моему, неплохо себя чувствует. Причем здесь я и какие-то просьбы, связанные с Карповым. Следующий звонок, слушаю вас внимательно.
По-разному, разные. Не, ну, смотри, какой положишь. У меня еще красный лук был.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я слышал, что там что-то разное. Что разное,
нет,
я так
это
и не понял.
Тут беседовали люди. А скажи, пожалуйста, понятно. Если можно. Почему вот у нас, как говорится, по оплатам, по всяким вот каким-то таким должностным моментам, когда быстро людей находят, а вот, например, как я думаю, много таких у нас, официально нигде не работал, так, на машинке, скажем так, подхалтуривал, да, и вот почему-то по пенсионному фонду же можно следить. Были какие-то моменты, вот это, с человека не были, а как он сейчас живет, на какие средства, то есть почему у нас об этом не думают и как бы не звонят.
А как вы сейчас живете? А раньше как вы жили, я не понимаю.
А вот продаю запчасти со старых машин, серьезно.
А, на разборе?
Нет, у меня свой разбор, но я имею в виду как свой. Имеется в гараже остались какие-то со старых машин запчасти, более-менее живые. Вот продал товарищу одному за 5000. На недельке, может, еще что-то там найдется. А на работу не устроишься, в бюро закрыты все и так далее, понимаете.
Скажите, а как давно вы не работаете?
Давно, официально?
Ну, официально, да.
Лет 5.
И никаких проблем не было, правильно? Проблемы начались только сейчас.
Нет, почему? Они проблемы у нас всю жизнь окружают. Не потому, что мы в России живем, а вообще у человека, да, в принципе, так. А с точки зрения такой немножко... Хватало, да, работал, и тяжело работал всякими разными делами, но не получалось. А сейчас, видите, все урезали, и почему-то вот... И небольшие там доходы были, скажем откровенно. Не то, что, знаете, не то, что я скрывался, а вот, ну, не брали они. Работал в структуре, скажем так, в структурах, да, в органах. И все, потом уже никогда не берут. После 30 лет, как они говорят. Хотя берут, но берут, сами понимаете, по связям только. Вот и все. Вот наша действительность.
Понятно. Вот сколько людей, столько, значит, своих ситуаций. Я понимаю. Слушайте, но почему-то все сходятся в одном, что обязательно всем нужно дать денег. Вот просто взять и дать денег абсолютно всем. Ребят, ну, мне кажется, это неправильно. Ну, честное слово. Ну, там в Японии вот раздают там какие-то деньги. Вот у Юры Буткина сегодня в информационном канале как раз обсуждали эту тему. Там по 60 тысяч рублей там для Японии на самом деле слезы. Я согласен там с человеком, который позвонил и говорит, что он знает просто Японию, что это очень дорогая страна, да. Вот они там раздают людям эти деньги, там еще где-то раздают деньги. Но, слушайте, но просто так взять всем раздать деньги, а знаете, что потом начнется? Но потом начнется следующее. А почему вы дали Ивану Ивановичу столько же, сколько дали Петру Петровичу? Потому что у Ивана Ивановича на самом деле две машины. А вот я Петр Петрович, у меня одна машина. А вот у него два гаража, у меня один гараж. Он поэтому богатый Буратино, а я не очень богатый. Роман, и поэтому мне нужно было... Поэтому мне нужно было дать два раза больше, мне нужно было дать больше, а ему поменьше. И это будет до бесконечности. Друзья, давайте сейчас прервемся на новости. Мне подсказывают, что нам пора, да, и вернемся через несколько минут.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон, по которому можете позвонить, 8495-7373-94-8. Присылайте свои сообщения, высказывайте свое мнение в наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Или же смс-ка по телефону 8-925-48-94-8. Читаю ваши сообщения. Сейчас, секунду, вот здесь про Фому неверующего было хорошее сообщение, сейчас я его найду, убежала лента. Ля-ля-ля-ля. У меня есть знакомый, который болен коронавирусом. Привет Фоме неверующему. Это вот к нашему слушателю, который по-прежнему все ищет знакомые, у кого-то заболели или не заболели. Алексей Ферц пишет нам в телеграм-канале, почему правительство не признает, что коронавирус – это долговременная проблема. Не видно длительного разработанного плана по выходу из кризиса, только метание и затыкание дыр. Население, глядя на это, не может вести себя правильно, не понимая перспективы. Какое ваше мнение? Ну, во-первых, слушайте, а кто на этой планете знает, когда все это закончится? Это должен знать тот, кто-то там только из нашего правительства, может быть, там, я не знаю, ну, есть вообще человек на планете Земля, который знает, когда все это закончится? Нет, это раз. Во-вторых, для того, чтобы понять, что мы хотя бы там перешли вот этот так называемый пик и вышли на плато, для этого необходимо получить определенную статистику, и каждый день рано утром с вами мы получаем эту статистику, и пока не видно, чтобы мы даже приблизились к этому пику, потому что идет все по нарастающей и по нарастающей. Вопрос, почему идет по нарастающей? Потому что правительство не признает, что коронавирус – это долговременная проблема? А я сегодня слушал президента Путина, который заявил о том, что вирус уходит еще и в регионы, и что у нас на самом деле эта проблема стоит в полный рост. Нет какого-то плана по выходу из кризиса. А как должен выглядеть этот план? Вот, Алексей Ферц, скажите мне, у вас есть план, как это все должно выглядеть? Ну, Я бы понял, если бы спросили, допустим, а есть там, я не знаю, какой-то перечень мер, которые правительство собирается принять и жестко, допустим, контролировать эту историю. Тогда да, я, может быть, с вами бы и согласился, что на самом деле там меры у нас тоже принимаются с колес, и иногда как-то они, знаете, какие-то странные. То вводим пропуска, то раздаем их миллионами, эти пропуска, то объявляем о штрафах, при этом потом как-то закрываем глаза на многие нарушения, не замечаем там какие-то шиномонтажи, там еще там вот писали люди, там мойки, там еще что-то. Вот вижу то же сообщение, Роман Георгиевич, а кто сказал, что парки закрыты, шел из поликлиники, это 9712 присылает, шел из поликлиники через Топоревский лесопарк, куча народу, причем разных возрастов, все гуляют, соблюдают дистанцию, все хорошо, свежий воздух тоже нужен, вот, пожалуйста, вроде парки закрыты, а народ гуляет все равно. Вот если бы мне говорили бы по поводу принимаемых мер, это одна история, но по поводу какого-то долго, там, я не знаю, длительно разработанного плана, но этот план, он же в прямой, как говорится, зависимости от того, что у нас с вами будет происходить, какое количество заболевших каждый день мы с вами будем получать. А для того, чтобы не получать вот этого бешеного количества заболевших, сегодня там 4000 с чем-то, вчера было там 3000 там с чем-то, позавчера опять 3000 с чем-то, и каждый день мы видим только рост, когда значительный, когда-то там незначительный. Вот для того, чтобы этого не было, необходимо соблюдать определенные правила. Но мы же тоже не готовы играть по тем правилам, которые нам предлагают власти. Нет, мы каждый раз думаем, знаете, вот удивительная вещь, мы каждый раз думаем, знаете как, ага, вот они там что-то придумали, да, ага, а мы вот попробуем все-таки кого-то там где-то обмануть, что-то такое там обойти. А кого мы пытаемся обмануть? Мы даже не задумываемся в этот самый момент. Думаем, что мы хотим обмануть лично Собянина, или лично Путина, или лично Немирюка, или лично там Бабаяна, который по радио призывает играть по правилам. Но на самом деле обманываем самих себя. И вот эта вот простая мысль, до чертиков простая мысль, почему-то не доходит ни до кого. Ведь если мы с вами не будем соблюдать те правила, которые придумали даже не мы и не наши руководители, эти правила продиктованы жизнью, это профессионалы, рассказывают о том, что нужно сделать для того, чтобы разорвать эту цепочку, чтобы не передавали эту заразу друг другу. Мы же таким образом просидим в этом режиме самоизоляции у кого-то карантина, да, слушайте, и до января можем просидеть, а может быть и до следующего января, и пока все 145 миллионов не переболеют. Нравится нам с вами эта перспектива? Конечно, нет. А кого мы будем обвинять? Мы будем обвинять опять правительство, которое почему-то не имеет никакой, там, я не знаю, никакого длительно разработанного плана. Это я цитирую четко по тексту. Вот странная история. Вот Испания. Вот смотрите, Испания. Ввели беспрецедентно огромные штрафы за нарушение карантина в этой стране. Хотите, я вам назову эти цифры? Сейчас я найду. Как стало известно из внутренней инструкции МВД Испании, штраф за нарушение карантина для жителей Испании составляет от 500 до 30 тысяч евро. В пересчете на наши деньги 2,5 миллиона рублей, 2 миллиона 400 тысяч. Так минимальный штраф 600 евро грозит за любое неавторизованное передвижение. Неавторизованное передвижение. В случае проявления неуважения к сотруднику полиции, эта сумма возрастает до 2000 евро. А если нарушитель будет вести себя угрожающе, до 3000 евро. При этом, если нарушитель попробует скрыть свою личность при задержании, его оштрафуют на 700-1500 евро. А если он будет угрожать полицейским, прибегать к насилию или, например, попытается организовать или принять участие в массовом мероприятии, например, вечеринке, размер штрафа возрастает до 10 400 евро. Понимаете, какая интересная штука? И самые крупные штрафы назначают за выезд за пределы города. Общая сумма может доходить до 30 тысяч евро. Вот так вот. Но испанцы, в отличие от нас, они дисциплинированные люди. Вы знаете, я просто меняю свое мнение в отношении испанцев и греков. И даже греков. Им сказали соблюдать карантин, там сидеть на самоизоляции, и они соблюдают. Но мы же почему-то, не, ну как, ну что вы. Вот кто-то звонил тут Будкину опять в информационный канал и говорит, да потому что мы более свободолюбивые. Наш народ самый свободолюбивый. Ну, наверное, наверное. Но это совсем не про это. Здесь свобода ни при чем. Вас никто в тюрьму не сажает. Вам просто говорят, друзья, а давайте вот будем вот делать то-то, 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 то-то. И глядишь, утром проснемся, у нас вместо 4000 заболевших будет 1500 после 3800. Это значит, что в два раза меньше. А на следующий день опять меньше, и опять меньше. И вот тогда есть надежда, что хотя бы к концу мая вот это вот все закончится. Но нет, у нас не так. У нас не так. Вот я же говорил, отвечал там, да, по поводу этого столпотворения там в метро. Мне, конечно, это не понравилось. Естественно, я даже написал у себя в телеграм-канале, что с такой работой пропускной системы мы получим завтра, ну, имелось в виду на следующий день после ввода этих пропусков, рост в два раза. Ну, это так образно, там, ну, через две недели. Мне это не понравилось. Но я обратил внимание на другое, и об этом я сказал вот нашему слушателю сегодня, что, слушайте, ну как же так получилось, что на протяжении дней 10 в метро спускалось там определенное количество людей, и их не было так много, и тут вдруг в понедельник все ломанулись просто стройными рядами. Вот как у нас посчитал слушатель, 11,5 тысяч человек на каждой станции метро. Это он разделил на число всех станций метрополитена. Вот эти 3,2 миллиона человек, которые вроде бы как получили пропуска, хотя там 900 с лишним тысяч потом были аннулированы. Куда поехали эти 11 с лишним тысяч человек на каждой станции метро? Зачем, спрашивается, поехали? И то, что они все друг у друга сидели на головах, это, наверное, тоже потому, что у правительства нет какого-то... Да, как там, длительно разработанного плана, вот. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло.
Товарищ Роман, здравствуйте, Денис Москва.
Здравствуйте, да, Денис.
Ну вот вы Греков
привели. Это не вы мне про шиномонтаж писали, случайно? Нет, не вы?
А, нет, я не пишу, я только звоню.
А, ну
я
хорошо.
Я за рулем, ладно, пойду. Да, а, да. Роман, вот вы Греков привели в пример, но им проще, у них просто длина сиесты, продолжительность увеличилась до 8, и нормально с 3 до 8. Так что им попроще. Но, Роман, вот у нас ведь все говорят кризис, кризис с этим коронавирусом. У нас ведь обнажился другой кризис. Кризис недопроизводства. Вот у нас говорят производители, не хватает сырья вот, для масок, там, для всей этой ерунды. Перекупщики все скупили, ломят цену. Вопрос. Закупаем сырье из-за рубежа, не производим марлю, ни тканное волокно не производим. А вопрос к Министерству легкой промышленности. А у нас нет Министерства легкой промышленности. Иваново что-то производит? Нет. То есть нужно что-то начинать делать, браться за голову. КАМАЗ начал кричать, КАМАЗ, нет запчастей из Китая. Ну как, вот получается, что в Китае могут, а у нас здесь вроде недоумки, все ребята с руками.
Хороший КАМАЗ, вопрос вы задаете, да. Вот я много лет на самом деле говорю ровно о том же самом. И для этого не нужно было, чтобы случился коронавирус. Это было очевидно совершенно. Ты берешь дома там любую чашку, поворачиваешь, а там на дне так, самая печать, да, и там написано «сделано в Китае». Берешь ложечку, сделано в Китае. Берешь зубочистки, сделано в Китае. Все сделано в Китае. И я много лет говорил о том, что так далеко мы не уедем. Нельзя до такой степени, собственно, уничтожать собственное производство. Нужно что-то уже начинать производить на своей территории. Но, вы знаете, мне кажется, что вот как раз вот этот самый коронавирус, он нам и поможет сдвинуть вот эту вот всю эту проблему с мертвой точки. Потому что с нею столкнулись не только мы с этой проблемой, и все остальные страны мира тоже столкнулись с этой штукой. Это называется глобализация, ведь огромное количество производства в европейских странах было вынесено в тот же самый Китай. У американцев было все то же самое. Они начали возвращать свои производства после прихода Трампа, а до этого, наоборот, там на перегонки только выносили все это туда. А сейчас все поняли, что да, как только выпадает вот это основное звено, где находятся заводы, фабрики, тут же все это грозит превратиться в катастрофу для национальных экономик. И необходимо как-то там хотя бы что-то такое вот основное сконцентрировать на собственной территории. И я думаю, что мы тоже пойдем этой дорогой. Читаю сообщение 83-35. Роман Георгиевич, не могу до вас дозвониться. Скажите, почему не разрешить в парках с большим лесным массивом, как Кузьминки, Измайловский парк, Серебряный Бор, не разрешить спортсменам и людям, которые тренируются, бегать в этих парках, имеется в виду. Во всех европейских городах эти ограничения сняты, люди бегают на определенной дистанции, как правило, это люди здоровые, где логика, в метро, в том же самом транспорте, вероятность заражения гораздо больше. Владимир. Ну, Владимир, да, давайте так, поэтапно. Ну, во-первых, не во всех европейских городах эти ограничения сняты. Во многих европейских городах тебе невозможно просто даже покинуть территорию своего квартала. Например, вот в том же самом Брюсселе вы можете выйти, как у них это называется, коммуна, да, по-моему, называется. Ну, квартал, в общем, ты можешь выйти всей семьей, даже если у вас 7 человек, папа, мама и 5 детей. И на расстоянии там полутора-двух метров вот так вот вереницей, как утята и уточки, там гулять по своему кварталу. Но если вы вдруг пересекаете его границу, у вас тут же штрафуют. При этом штрафы совершенно сумасшедшие. Доходят там за некоторые нарушения штрафы до 40 тысяч евро. Это информация от Вадима Гускера. Он включался в прямой эфир в мою программу на НТВ «Своя правда» и рассказывал про это, про все. Это что касается того, что во всех европейских городах ограничения сняты. Нет, это не так. Сейчас во многих столицах и во многих странах действительно рассматриваются варианты ослабления вот этих вот карантинных правил. И Австрия, и Норвегия, сегодняшнее новшество у нас там Норвегия, Чехия и Германия, если я не ошибаюсь, там немножечко хотят ослабить вот эту вот всю историю, карантинный режим. Но, с чем я соглашусь? Ну, может быть, действительно в парках разрешить гулять. Но, вы знаете, я бы, наверное, разрешил бы, вот честное слово, если бы от меня зависело. Но при этом очень внимательно бы посмотрел, как люди бы себя там вели. И если бы я увидел, что в тех же самых Кузьминках, в Исмаиловском парке, там где-нибудь в районе какого там, Пионерский, по-моему, пруд, Комсомольский, я там в свое время в детстве отдыхал, на берегу так раз разместились, там быстренько мангальчики соорудили, там бу-бух, шумок, там хоп, шашлычки какие-то себе сделали, или же там, я не знаю, просто взяли, выпили бутылочку шампанского на свежем воздухе, запретил бы. Он просто взял бы и запретил. Я просто не уверен, что если разрешат, что люди будут там просто гулять. Уверен, что гуляющих будет большинство, но обязательно найдутся те товарищи, которые гулять не будут. Ну вот опять новость сегодняшнего дня, да, друзья? Ну человек вот больной коронавирусом, я каждую свою программу, вы знаете, я заметил, вот что не неделя, обязательно один и тот же, собственно, сценарий. Больной человек, больной с коронавирусом, или убегает из больницы, или же приходит в поликлинику, как это было, по-моему, на прошлой неделе в Лобне, да? И заражает там всех подряд. Сегодня вот убежал из больницы, да, его поймали, вот это вот первое уголовное дело будет возбуждено. И это правильно. Так, что тут у нас дальше? Читаем телеграм, осталось совсем немного времени, к сожалению. Дай бог, чтобы те, кто не верит в пандемию, продолжали в нее не верить, и никто из их знакомых, и они сами не болели бы этой заразой. Да, но где гарантия, да, кто может, собственно, выписать этот гарантийный билет? Никто. Так. Дальше. Так, Гудошникова здесь моего вспоминают. Не надо Гудошникова ругать, хорошо работает Гудошников. Настораживает другое, пишет нам Смит. Количество заболевших уже больше двух недель растет точно в соответствии с математической кривой, так как будто никаких мер вовсе не применяется. Неужели все эти меры вирусу как слону дробина? Нет. Я просто вижу, как справился со всей этой историей Китай. Я вижу заявление итальянцев, у них до сих пор все очень тяжело, люди, которые живут в Италии, регулярно выходят в эфир, говорит Москва, и рассказывают, ну просто жители Италии выходят и рассказывают, что у них там происходит, да, сегодня им говорят о том, что они прошли этот самый пик, но при этом расслабляться еще, ну просто очень и очень рано, меры работают однозначно, других мер человечества борьбы с вирусом не придумало. Эти меры придумал не я, там, не какие-то там президенты или премьер-министры каких-нибудь стран, или канцлеры, там, или еще кто-то. Эти меры придумали люди, которые занимаются этими вирусами профессионально, вирусологи и врачи. Значит, меры работают. Другое дело, вот количество заболевших уже дольше двух недель растет. Да, растет. А почему растет? Я же только что сказал. Вот я не стал говорить Немирюку, который был у нас в первом часе, да, в гостях. Но это мой личный опыт. Я захожу в магазин. Устроили просто столпотворение. И на выдачу, значит, в магазин заходишь, налево идешь, если оплатил там заказ онлайн, направо, если ты не оплатил заказ онлайн. Так они просто устроили черт знает что там, столпотворение. И только после того, как я представился, показал удостоверение и сказал, что я сейчас сюда кое-кого приглашу для того, чтобы здесь навели порядок, только после этого они навели порядок. Долго-долго извинялись там... Можно работать на автомате. При этом это был сетевой магазин, а вот так. Вот как-то так. Ну ладно, они запустили туда людей, я имею в виду администрацию магазина. Но сами-то люди, что у всех две жизни, что ли? Или, вот, как я тоже написал в твите, я говорю, такое ощущение у меня складывается, что в игру играем с этим вирусом кто кого. Вирус победит, мы не справимся с ним, если мы не будем предохраняться. Но люди же даже не вздрагивают, вы понимаете, они идут куда угодно, без масок, все доказывают друг другу, там нужно носить эти маски, не нужно, одни тебе про ВОЗ расскажут там сказки, что ВОЗ рассказывает, что маски не нужны, и другие вспомнят МЧСовцев, которые сделали какое-то заявление, он сегодня целый час тоже в информационном канале на эту тему, как говорится, говорили, а зачем? Береженого Бог бережет, ну сами себя-то пожалейте для начала. Но если не хотите сами себя жалеть, ну, конечно, тогда, собственно, у нас вот так вот каждый день и будет расти это число заболевших. И будем сидеть на карантине до января. Потом все заболеем, не все выздоровеем, не все вернемся в строй, но зато мы будем самыми свободолюбивыми. Глупая история. Давайте еще один звонок, да, буквально там две минуты у меня осталось. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Говорите, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Роман, Вадим, Подмосковье. Но самый важный вопрос. Вот в продовольственных магазинах надо продавать спирт, пусть подкрашенный от алкашей, для стерилизации рук и всего, потому что его не достать, санитайзеров мало. Доведите эту идею, пожалуйста. Вот это самая плодотворная идея сейчас будет, хоть и простейшая, по-моему, так.
Все, спасибо. Я понял, да. Но одного спирта подкрашенного не хватит, потому что санитайзер и спирт – это не одно и то же, там целая система. Там об этом же говорили в самом начале, что помимо спирта там еще что-то входит в состав этого санитайзера. Но было заявление, вот эта новость, с которой я начинал на этой неделе, что со всеми этими санитайзерами и антисептиками теперь проблем вроде бы быть не должно. Другое дело, что вопрос цены, сколько все это будет стоить. Я вон покупал и видел там вот эти вот маленькие флаконы, там по 300 рублей, конечно, это не вариант. Ну, обещают, что проблема будет снята. А еще буквально несколько сообщений, значит, это все от недоверия властей к людям и, соответственно, наоборот. Ну, прекрасно, вот 58.01. Ну, давайте, мы не доверяем властям, власти не доверяют нам, и при этом мы будем делать все друг другу назло. Отлично, далеко уйдем так, товарищи, далеко. Вот на этой оптимистичной ноте мы с вами сегодня попрощаемся, вернее, не попрощаемся, я просто говорю вам до свидания, встретимся ровно через неделю на волне радиостанции «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, желаю вам всем здоровья и терпения, друзья, и не надо играть действительно в эту игру с этим вирусом кто кого, не надо, не надо.